тантра, устных наставлений о драгоценном светильнике чистого сознания.
Распознавание мар. И снова Ваджрасатва спросил: «О безупречный владыка тайны, ты, чьи благие качества все до единого завершены, пожалуйста, научи нас распознавать мар, чтобы отличать истину от дьявольского наваждения». Владыка тайн отвечал: «Слушай, Махасатва, для отличения истины от наваждения я объясню 18 типов мар. Обладающее формой воплощенное существо называется Мараскандх. Внешние опасности
когда возникает привязанность к идее «я есть это тело», эта привязанность называется Мараскандх. Мы не есть тело. Мы есть безграничное сознание. Просто мы много смотрели на свое тело в зеркале в течение жизни и много отзывались на имя, которое дали этому телу. Произошел импринтинг, впечатывание и отождествление, когда мы начали считать тело, оболочку собой. И вот эта привязанность к себе как к телу – это первый мара. Мара оболочки. Мара скандх. Тело не следует отрицать, считать его плохим, несовершенным или нечистым. Особенно в тантризме. Тело есть священное порождение божества. Однако нечистым является привязанность, идея «Ахам Дехасме» – «Я есть тело». Когда ум забывает о своей исконной природе и считает себя телом, это воздействие Мараскандх.
Внешние опасности проявляются как Мара-сын-небожитель. Привязанности – это Мара-клеш, страстей. Заблуждающийся ум – это мара смерти. Считать вещи, которыми владеешь, необходимыми – это тоже мара, потому что это не что иное, как угождение Богу богатства в форме якши. Недостаток шуньяты свидетельствует о демоническом воззрении. Неблагое отвлечение, рассеянность свидетельствует о демонической практике. Внесение собственного недопонимания в действие говорит о маре поведения. Желание обрести что-либо говорит о демоническом пути к цели. Даже небольшое чувство превосходства – это мара учения. Расстройство и возбуждение жизненной энергии и ее каналов говорят о том, что использование внутренней энергии стало демоническим. Подмена опыта философии свидетельствует о том, что демоническим стало само учение. Принятие обетов, которые не можешь соблюдать, указывает на мару клятвы. Наслаждение обществом – это мара развлечений. Общение со злыми людьми говорит о том, что дружба стала демонической. Наличие сомнений об этом указывает на то, что демоническим стало медитативное переживание. Отказ же от полезных методов говорит о том, что мара овладел способностью развлечения. Через понимание того, что все эти препятствия – суть порождения ума, избавляешься от этих помех мары и извлекаешь пользу из недостатков. Так заканчивается 5 глава распознавания мар. Тантры тайного драгоценного светильника чистого осознания.
Так под марами здесь подразумеваются некие демоны снаружи, а ложное состояние ума. Когда у вас есть привязанность к чему-либо, это действует мара страстей, ложное состояние ума. Когда ум пребывает в неведении, в таком компромиссном сознании, направленном на сансару, это мара смерти. То есть то, что затмевает чистое сознание. Когда есть привязанность к материальному, это мара такой привязанности. Вы можете заниматься различными материальными вещами, но в этом не должно быть даже тени привязанности. Недостаток пустотности свидетельствует о маре воззрения. Недостаток пустотности означает, нам не хватает пространства. Пространство видения мира. Означает, мы не распознаем пустотность своего ума, внешних явлений, мыслей, взаимоотношений и всего, что является. Начинаем считать их чем-то реальным. И позволяем уму из-за этого как-то подпасть под их влияние. Недостаток шуньяты – это действительно мара, которого, превзойдя, йогин навсегда избавляется от страданий. Если вы смотрите на учителя, не видя его пустотность, значит, ваш ум отклоняется в такое состояние. Если вы смотрите на статую, не видя ее пустотность, значит, вы не знаете сущность статуи. Если вы смотрите друг на друга и на обычных людей, не видя пустотность, значит, вы не понимаете сущности проявляющегося. Если вы слышите звуки, добрые, злые речи, мирские речи и речи о дхарме, не распознавая их просветленной пустотности, считая их как возникающими чем-то самим по себе, значит, вы находитесь во власти недостатка шуньяты. Если вы вовлекаетесь в жизненные ситуации общения, не распознавая их пустотность, значит, вы во власти недостатка шуньяты. Отвлечение, рассеянность свидетельствует о демонической практике. Если во время медитации вы нечетко понимаете принципы преодоления расплывания и возбужденности, ваша медитация идет с уклоном. Если вы отвлекаетесь от созерцания, ну как бы спуская это на самотек, думая, ну ничего, вот будет трехмесячный ретрит, ну там точно пойду в глубину, а пока ладно. Это тоже такой мара. Внесение собственного недопонимания в действие. Если вы не распознаете, как соединить воззрение и поведение, и путаете одно с другим, это мара поведения. К примеру, думая, что все есть пустотно, вы можете отвергать накопление заслуг. Или думая, что коль абсолютно не ограничен ничем, то я тоже ничем не ограничен. И значит, можно пренебречь принципами чистоты, очищения, практики усилий и прочего. Или можно самоосвободить обеты и клятвы, которые я давал. Ошибки и недопонимание в действии могут принести большие проблемы. С другой стороны, если ваше поведение сковано и обусловлено, и вместо спонтанно совершенного осознавания вы руководствуетесь какими-то застывшими идеями и прошлым опытом, это другая крайность. Первая называлась нигилизм, вторая – этернализм. То есть вы действуете подобно обычному человеку. У вас много гвоздей в голове, фиксированных идей. Практика опыта не позволяет себе впасть ни в нигилизм, ни в этернализм. Он уж, конечно, не является обусловленной личностью, подпадающей под фиксированные идеи социальной морали, воспитания, сформированного опыта или образования. Но, с другой стороны, он не является нигилистом, который не контролирует свое поведение или отрицает внешние условия. Он ведет себя очень гибко, находясь между этими двумя и всегда выбирая оптимальную линию поведения, неся сам за нее ответственность. Желание обрести что-либо говорит о демоническом пути к цели. Когда вы на пути дхармы страстно жаждете обрести что-либо в будущем, ваш путь становится извращенным, потому что вместо того, чтобы признать совершенство настоящего, вы создаете ложные цели и надежды. Которые не сбудутся, если вы пребываете в двойственности. Напротив, пребывая в моментальном состоянии совершенства, вы ускоряете приближение даже будущих надежд. Даже небольшое чувство превосходства – это мара учения. Если дхарма порождает ваш гордость, пренебрежение другими, то значит вы попадаете под влияние такого мара. Если жизненная сила расстроена и возбуждена и циркулирует неровно по каналам, это значит, ваша практика управления энергией зашла в тупик, и вам нужно обратить внимание на стабилизацию заземления, управление нижними элементами, элементом земли и воды. Если живой опыт практического созерцания дхармы подменяется философией, пустым умствованием, рассуждениями, словопрениями, аргументированием, логикой, апелляцией, сносками и цитатами, причем очень изощренным, но за этим нет живого опыта шуньяты, это мароучение. Это не означает, что философия не нужна или учение не нужно. Это означает всего лишь, что философия должна быть подчинена живому опыту шуньяты в созерцании. В древности, да и сейчас, было много ученых, которые очень яростно сражались друг с другом, громя друг друга с помощью текстов, цитирования священных писаний и прочего. И причем по результатам таких споров одному отходили деревни вместе с коровами, крестьянами и рабами. Или тот, кто проиграл, становился учеником того, кто победил. Однако за философскими понятиями всегда должна стоять просветляющая пустотность, сущность которой шунья. И она никогда не должна подменяться словами или философией. Это очень легко понять. Даже если человек усердно аргументирует, его очень легко запутать в аргументах, чуть-чуть сдвинув его в точку шуньяты. Тот же, кто находится в шуньяте, никогда не запутается в логике и аргументах, даже если он не особо сведущ в философских понятиях. Принятие обетов, которые не можешь соблюдать, указывает на мару клятвы. Принимая обязательства, вы должны их помнить и всегда соблюдать, не нарушая, зная, что вы несете за них ответственность. А если вы разрушаете свои обеты, то вы разрушаете свою духовную жизнь. Лучше бы их вообще было не давать. К примеру, в древности существовала клятва на земле и воде. Поклявшись, человек выливал воду на землю и произносил слова клятвы. Это считалось очень мощной клятвой, нарушив которую человек мог тяжело заболеть или даже умереть, поскольку в свидетели призывалась земля и вода, два нижних элемента, из которых состоит тело. И нарушить их – это значит войти в противоречие с своей землей и водой. Поэтому любые принципы, которым ты следуешь, должны соблюдаться. Эти принципы также называются самая, диная и самая. Только когда присутствие может полностью растворить любые элементы, принципы и клятвы исходят из присутствия. И йогин понимает их тайный смысл. Тайный смысл их – единое самая. Наслаждение обществом – это мара развлечений. Святой никогда не ищет наслаждения обществом. Даже если он там находится, он живет подобно странному существу, которое не имеет никаких целей в обществе. В мире людей, к примеру, есть существа, которые не являются людьми. К примеру, бессмертные, духи, воплотившиеся боги, правители местности. На самом деле, среди людей есть множество существ, которые людьми не являются, но принимают их облик, сливаясь с толпой. Они не спят, не едят. Исчезают, появляются, когда захотят. Некоторые из них ангелы. Приходят на помощь связанным с ними кармическим душам. Некоторые боги. Некоторые имеют физические тела. Они спят и едят, но имеют совершенно непостижимые для людей цели. Некоторые из них бессмертные. Они ведут скрытный образ жизни, притворяясь людьми, выдавая себя за кого-то другого. На самом деле, таких существ немало. И когда ваше сознание очищается, вы можете их воспринимать. Но когда даже они касаются общества, они живут обособленно. Они играют свою роль, выдавая себя за кого-то другого. Наличие сомнений говорит, что демоническим стало медитативное переживание. Если вы медитируете, у вас не возрастает внутренняя ясность, глубина, восхищение путем дхармы, даже такой духовный азарт, отрешенность, а возникает только сомнение, это значит, что медитация зашла в тупик. Если ваше видение пагубности сансары и одновременно восторг, величие и блаженство, ясность не углубляются, а возникают сомнения и духовная жизнь как бы такая становится очень шаткой, когда вы просто вошли в подсознание. Это признак демонического медитативного переживания. Медитативное переживание ошибочно, неверно. Истинная медитация дает веру, она не дает сомнения. Истинная медитация дает веру, которой даже ничто не может противостоять. Истинная медитация проясняет то, что не понял на лекции. Истинная медитация расставляет все до конца на свои места. Она устраняет последние сомнения. Она не порождает новое. Вы распознаете свою абсолютную сущность и верите в нее безоговорочно. Если раньше вы в чем-то в трудных обстоятельствах могли сомневаться, или вас можно было еще как-то сбить или запутать, то истинная медитация дает вам такую потрясающую внутреннюю веру, что у вас вообще сомнений быть не может. Даже если явятся легионы мар, или небо заполнится мириадами Будд, вы не испытаете сомнений. Будда Шакьямуни по этому поводу так говорил. Даже если Бог Брахма, боги небес Индры, монахи и священники, мары, явятся ко мне и скажут, твоя дхарма не ведет к истине, он сказал, я не допускаю даже мысли об этом. Таким же образом, истинный практик, медитатор, не допустит даже мысли о том, что, чтобы потерять связь с исконным источником, чтобы усомниться в своей дхарме, когда его медитация подлинная. Почему он никогда не сомневается в дхарме, когда его медитация подлинная? Потому что медитация раскрывает ему глаза на этот мир и самого себя. Отказ от полезных методов говорит о том, что Мара овладел способностью развлечения. Когда йогин открыл пустотность до некоторой степени, имея возможность ее углубить с помощью методов, это не делает, значит, его различающая мудрость терпит убыток. Ну, такой пример. Есть учение, благодаря которому можно, работая с энергией, испытать глубокие состояния пустотности. Но монах думает, коль истинное состояние вне методов и вне усилий, зачем их применять, коль, если можно остаться расслабленным и больше ничего не делать? Или он думает, коль все есть одно и все есть единый вкус, то делать их или не делать вообще все одинаково. А различающая мудрость здесь потеряна. Далее в тантре говорится, через понимание того, что все эти препятствия – суть порождения ума, избавляешься от этих помех мары и извлекаешь пользу из недостатков. Все эти мары не внешние, они есть внутренние состояния, которые йогин должен обойти. Поэтому духовный путь подобен движению по лезвию бритвы, когда надо увернуться от влияний каждого из мары. Не потратить время много лет или много десятков лет на то, чтобы разбираться с одним марой за другим, а обойти их, увильнув и увернув от каждого, и пройдя по своему пути свободы. Распознание таких мар – это то, что отличает опытного практика от неопытного. Опытный практик всегда знает, где эти мары прячутся и когда они выскакивают. Поэтому он идет по пути очень аккуратно. Неопытный практик идет беспечно, не зная, что встречается на пути, и он легко попадает в первую же ловушку, застревая там лет на 10. Когда он выходит из первой, он легко попадает во вторую. Поэтому его духовный путь растягивается на много-много жизней. В одном из городов, где мы собирались проводить семинар, монахи договаривались насчет ретрита. Как обычно, как везде. Но там один из мирян сказал, а зачем вам хороший зал? Вы ведь монахи, вы не должны быть привязаны. Это много пожертвований, нам об этом лишний раз беспокоиться. С вами он же сострадательный, он и в таком зале может провести. На самом деле я подумал, если вопрос идет о сострадании, если у тебя проблемы, тебе нечего есть, напиши, я тебе вышлю $100. Но если вопрос о дхарме идет, об обучении, это совсем другое. Я же тебе везу такую драгоценность. Я сам не нуждаюсь ни в зале, ни в чем, но дхарма – это драгоценность. Если ты не продемонстрируешь знаки ее достойной встречи, знаки ей уважения, как ты можешь эту драгоценность получить? ты не сможешь встретить эту драгоценность и получить. Сам я не требую к себе ничего, но дхарма – это такая драгоценная вещь, к которой надо соответственно относиться. Если ты хочешь получить дхарму в стиле Аватхуты, я тоже не против. Можно пойти на кладбище ночью и получить передачу, но тебе придется стать голым и отречься от семьи тогда, чтобы уважить дхарму такого стиля. Внешние вещи не важны. Важно наше отношение к дхарме как к драгоценности, как к величайшей драгоценности. Когда мы относимся к дхарме как к драгоценности, она работает. Наоборот, если мы к ней не способны относиться как к драгоценности, а хотим ее как-то использовать в своих собственных интересах, не изменившись при этом, оставшись при своих прежних двойственных впечатлениях, это еще один мара или мара недрагоценного отношения к дхарме. Если мы дхарму воспринимаем не с благоговейным умом, также этот принцип называется принцип самая.